Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Дмитрий Кононыхин. Российский радиоуниверситет сегодня говорит о многозадачности. Мы будем разбираться со всем тем колоссальным объемом рекламных материалов, со всеми объявлениями о том, что мы сейчас вас научим, как правильно выполнять 100 дел сразу. Кто-то вспоминает в своих рекламных роликах, из тех, кто продает эти все знания, умения и навыки, Юлия Цезаря, кто-то вспоминает Наполеона и всех других великих людей, которые, как считается, обладали вот этими навыками выполнения многих дел сразу. Я вспоминаю свою знакомую, одну деревенскую бабушку, которая за день переделала 333 дела, но потом легла с аппендицитом в 40-градусную жару. Ну, и так бывает. Но все-таки мы должны в этом деле разобраться, потому что очень важно. Очень много людей, взрослых, со степенями, хозяев бизнеса, они приходят на курсы, и им говорят: мы сейчас вас научим. У вас все будет просто замечательно. Вообще, эффективность повысится, конкурентность заколосится, все будет прекрасно, здорово, замечательно. А как же на самом деле работает наш мозг? Это очень вопрос непростой. Жалко же мозг-то. И в этом нам поможет разобраться наш гость, доктор психологических наук, руководитель департамента психологии Высшей школы экономики Мария Вячеславовна Фаликман. Здравствуйте, Мария Вячеславовна.
Добрый день.
Мария Вячеславовна, когда мы говорим о многозадачности, вообще вот этот зверь, многозадачность, он откуда взялся вот в современном обществе, вот в этой мифологии, когда все вроде бы говорят «много дел». В резюме люди пишут: я вот многозадачный игрок, и у меня 10 проектов веду и вот не падаю. Я вот могу сразу писать, звонить, печатать на машинке и бить чечетку. Вот люди этим стали гордиться. Почему-то это вошло в обиход. Другие люди, которые уже более-менее что-то где-то слышали, начинают говорить: ну да, многозадачность — это, конечно, хорошо, но мы вас научим правильно все делать, не перетруждаться, потому что сложно, потому что информация, потому что начинаются проблемы. На самом деле, вот как это все в наше современное общество вошло? Вот это такая зверюга многозадачности.
Но я бы для начала договорилась о том, что такое многозадачность. Да?
Логично.
Потому что возьмем типичную ситуацию. Та же самая бабушка, которая что-то такое вяжет и смотрит телевизор, а может быть, еще и болтает с сидящей рядом соседкой. Она работает в условиях многозадачности или нет, на ваш взгляд?
Ой, я не знаю. Я бы 10 раз подумал, прежде чем ответить на такой вопрос, потому что можно одним, как говорится, краем уха слушать, краем глаза. Вот есть такое выражение – краем, да? Угу. Краем уха, краем глаза. А я не знаю, это слушает или нет.
Ну да.
Но, с другой стороны, я знаю точно, что, например, женщина, у которой, которая может там вязать, шить, варить, у нее все на свете, но если она слышит краем уха, что ребенок, она мгновенно туда срывается и летит, ребенок за плакал.
Угу.
Она включилась, она слышит его.
Да, и, собственно говоря, тут еще важно, насколько требует внимания то, что человек делает, да, потому что вязать можно совершенно автоматически, не контролируя, ну, до возникновения каких бы то ни было препятствий, да, то, что происходит. И, в принципе, о многозадачности в точном смысле этого слова говорят, когда сочетаются задачи, каждая из которых требует внимания. И при этом вот настоящая многозадачность – это когда выполнение любой из этих задач, требующих внимания одновременно, не ухудшается по сравнению с их отдельным выполнением. Вот в этом смысле слова психология говорит о многозадачности. Ну и теперь вопрос, да, откуда она берется? И на самом деле в эту сторону, по большому счету, движется эволюция нашей культуры. Да? Вот давайте мы возьмем в качестве примера эволюцию рабочего места. Да? Что такое рабочее место, например, начальника 50-х годов. Ну, довольно много папок с бумагами и телефон, одна штука.
Я видел батарею телефонов, я видел батарею гербовых телефонов, но они молчали, да, конечно.
Да. А что такое рабочее место современного начальника? Стационарный компьютер, ноутбук, один телефон, другой телефон, те же самые папки с бумагами, которые никуда не деваются. То есть, на самом деле, существенно больше предметов, которые потенциально могут выступить в качестве объекта внимания.
И на мониторе, на экране несколько мессенджеров там, может быть, по-разному
именно
подключаются.
Именно так, да. Вот то, что внутри компьютера, да, это отдельная история, абсолютно отдельной многозадачности. Или что такое городская среда, ну, скажем, 18 века, да, пешеходы, там какие-то повозки с лошадками, кучер, который лошадку стягает, ну, в общем-то, и все, да. Что такое современная городская среда? Автомобили, мотоциклы, велосипеды, самокаты, пешеходы, реклама, довольно агрессивно привлекающая наше внимание, и в кармане у каждого сотовый телефон, который также требует некоторого мониторинга и может...
В ушах наушники.
В ушах наушники, совершенно верно, да, это отдельная довольно страшная история для современности. Ну и очень много всего другого, да, то есть и среда в целом, и отдельно взятое рабочее место, и жилье эволюционируют в сторону возрастания количества потенциальных объектов внимания, да?
Это возрастает... Это количество каналов информации возрастает?
Это количество каналов информации, которые требуют или могут потребовать нашего внимания.
Сразу автоматически. Вот нас сразу вопрос возникает. Вот нас сейчас слушают люди, которые за рулем. Вот человек ведет машину. Он слушает нас. Надеюсь, мы не устроим ДТП. Товарищи, смотрите на дорогу. Но тем не менее, это ведь если человек увлекся, то он что?
Он будет медленнее реагировать на события, дорожные события, которые требуют управления, которые требуют внимания. Да? Вот последнее время появилось огромное количество исследований с использованием симуляторов вождения, да, поскольку это стало довольно легко реализовывать программными средствами. Даже очень опытный водитель, который слушает речь в наушниках, да, это моделирование радио и собеседника, и при этом следит за дорогой и вовремя останавливает машину, все равно нажимает на тормоз медленнее, чем водитель с аналогичным опытом, которого ничто не отвлекает.
Поэтому Российский радиоуниверситет сейчас обращается ко всем, кто находится за рулем. Дорогие друзья, вы нам очень дороги. Все подкасты Российского радиоуниверситета можно скачать и послушать потом вечером, когда вы будете там пить чай или там отдыхать после работы. То есть всегда можно прийти на сайт Радио России или в группу ВКонтакте и там послушать нашу беседу. Не рискуйте собой, потому что мы дальше будем говорить о интересных вещах, а нам вас жалко. Вы у нас замечательные, и мы работаем для того, чтобы вам было интересно, а не для того, чтобы наносить вред вашему здоровью. Итак, внимание человека вынуждено, что у него переключается. Или мы можем развить вот это? Что с нашими каналами восприятия, то, что требует внимания?
Ну, смотрите, да. У внимания, в принципе, есть два аспекта. Да? Угу. Внимание всегда на что-то направлено, мы всегда что-то выбираем. И внимание... для того, чтобы задача была эффективно решена, должна удерживаться, сосредоточиваться на том, что мы выбрали.
То, что мы называем концентрация, сосредоточение.
Да, совершенно верно. Угу. То есть вот эти вот два аспекта, отбор и сосредоточение, в приложении, в преломлении через призму многозадачности дают нам два свойства внимания. С одной стороны, возможность переключения или переключаемость внимания, которая у всех разная. С другой стороны, возможность распределения, то есть параллельного мониторинга нескольких информационных каналов или распределяемость внимания. На самом деле психологи до сих пор сами не разобрались, имеем ли мы право, имеем ли мы основания говорить именно о распределении внимания или только о его быстрых переключениях. Но так или иначе, всегда предполагается несколько информационных каналов, несколько потенциальных объектов внимания, которые требуют его в равной степени в одно и то же время.
Вопрос. Наше вот удержание внимания можно смоделировать? Охотник идет на охоту, у него вдруг начинает дичи полно, у него глаза разбегаются, а у него все-таки не многостволка, у него один ствол или двустволка.
Да.
Так вот здесь вопрос. В данном случае наше внимание работает как вот ружье с одним стволом, с двумя стволами, или мы можем сразу пальнуть по всем сразу, так дробью такой, картечью. Как работает наш мозг?
Ну, смотрите, естественное состояние для нашего внимания – это один его объект. Выбор одного объекта внимания и поддержание внимания к этому объекту. Я не говорю, опять же, о тех видах активности, которые автоматизированы, да, как, например, верчение педалей на велосипеде, или как вязание у многих, или что-то еще, чему вы долго учились и натренировали так, что вам больше не нужно отслеживать, что происходит. Да, вот, например, вы, когда учитесь печатать на клавиатуре, сначала каждая буковка требует внимания, а потом вы начинаете набирать текст автоматически, думая уже только о его содержании.
Мы не думаем, как выводить букву, когда мы научились прописям.
Именно так.
Да, вот это всё то же самое.
То есть, но для нас, естественно, все-таки удерживать одну задачу в фокусе внимания, да, и в этом случае мы можем гарантировать ее эффективное выполнение. Но реальность, среда, подкидывает нам много задач. И, собственно говоря, деваться нам некуда. Мы оказываемся в ситуации этой вынужденной многозадачности.
А вот так.
Но отсюда
прошу
не
прощения.
Следует...
Один момент, прошу прощения. Правильно я понимаю, что за сотни тысяч лет эволюции, за миллион лет эволюции наш мозг так устроен, что он держит одну задачу. Это наше устройство, которое мы пытаемся обмануть, когда к нам приходит много-много-много задач.
Но на самом деле, если мы посмотрим на эволюционное развитие, мы можем увидеть и ситуации монозадачности, собственно говоря, та же самая охота или собирательство, которыми человечество жило многие годы, Но, с другой стороны, мы можем увидеть модельную ситуацию для такой минимальной многозадачности, Вот представьте себе женщину, которая сидит у костра, готовит похлебку и, опять же, параллельно следит за детьми, То есть вот здесь вот, в принципе, есть ход на многозадачность. Вот. Но большинство видов человеческой деятельности, большинство профессий, которые складываются в истории жизни человека, это, конечно, человечество человека как вида, Это монозадачные виды деятельности, Когда портной шьет платье, или там сапожник чинит ботинок, или
печет хлеб, пишет роман, поет, это все.
Именно так.
Скажите, пожалуйста, вот я вас перебил, просто вы говорите, и вот мы с такой монозадачностью, все-таки устройством нашего мозга, мы подошли к тому, что наша среда нас вынуждает что-то делать с нашим вниманием.
Да. Ну вот смотрите. Типичная модельная ситуация, которую сейчас больше всего изучают когнитивные психологи и нейрофизиологи. Мы живем в эпоху почти тотального автовождения, то есть все больше и больше и больше людей оказываются за рулем, и мы живем в эпоху мобильной связи, когда эти люди за рулем оказываются вооружены мобильным телефоном, сотовым телефоном. И, собственно, вот такая квинтэссенция проблем многозадачности.
И то требует внимания.
И то требует внимания, именно так. То есть многое в деятельности водителя автоматизировано, бесспорно. Да, у него есть навыки, он умеет водить машину, может быть, он там имеет 30-летний опыт вождения, но поскольку всегда возможны непредвиденные ситуации, где слишком высока цена ошибки, да, это задача, которая требует внимания. Точно так же, как мы говорим автоматически, да, мы не задумываемся о том, чтобы порождать звуки, мы чуть больше задумываемся о том, чтобы подбирать слова, но, тем не менее, сама задача понимания высказывания другого человека, построения собственного высказывания требует вовлечения рабочей памяти, да, мы должны удерживать контекст, мы должны удерживать актуальную информацию, то есть это задача тоже требующая внимания. Да, вот да. Одно время было много, например, ликования по поводу того, что изобрели гарнитурки, да, не требующие удержания телефона в руке, да,
вот эти да. Беспроводные наушники, ну, все,
да,
что
да,
угодно.
Да. В общем, оказалось, что ошибки, которые допускают опытные водители на симуляторах с обычными телефонами и с хендфри-гарнитурами, мало чем друг от друга отличаются. То есть и то, и другое в равной степени нагружает нашу когнитивную систему.
Представляете, какой там люди сказали, ага, а нам же как набекренивали-то нас, накреняли товарищи законодатели, им же кто-то сказал.
Руки свободны, вроде бы, да,
вроде
можно
бы
уцепиться за баранку, но с головой-то мы такого сделать не можем.
Что происходит с мозгом человека в этот момент? Когда человеку кажется, что он такой весь из себя опытный.
Значит, вот что происходит с мозгом, когда человеку кажется, это вопрос очень трудный, потому что именно этого момента, да, когда человеку кажется, никто до сих пор поймать не смог. Но есть замечательная совершенно группа исследователей во главе с таким Дэвидом Стрейером, который работает в университете Юты в Соединенных Штатах Америки, но проводит совместные проекты в Великобритании, в Канаде, в других американских университетах, которые, собственно говоря, изучают прицельно ситуацию многозадачности, на которую они вышли как раз через эти вот симуляторы вождения, пытаясь заниматься проблемой безопасности дорожного движения, как прикладной проблемой когнитивной психологии. И что они обнаружили? Они обнаружили совершенно замечательную вещь, что чем выше человек оценивает свою способность к многозадачности, тем на самом деле меньше он к ней способен. Тем больше он начинает делать ошибок в реальной ситуации многозадачности. То есть представляете, такие вот ножницы, да? Чем выше вы себя оцениваете в плане многозадачности, тем хуже вам на этом, на самом деле это удается.
Это как-то связано с самоуверенностью человека.
Значит, смотрите.
Я вот такой крутой водила. Либо...
У них было такое довольно большое исследование, человек на 300, если я не ошибаюсь,
да,
где они смотрели, собственно говоря, реальное поведение человека в моделированной ситуации многозадачности. Да, это симулятор автовождения плюс задача на рабочую память, задачи арифметические, которые подаются на слух, и множество опросников личностных особенностей, личностных черт, да? Угу. Вот те самые тесты, которые очень любят адаптировать и популяризировать для журналов.
Да-да-да.
Для глянцевых прежде всего. И они увидели, что оценка... Да, и людей еще спрашивали, как бы, насколько они сами оценивают свою способность многозадачности тоже по шкале. Оказалось, что вот эта вот оценка собственной способности к многозадачности, которая, напомню, отрицательно связано с реальной способностью к многозадачности, тесно связано с такими личностными особенностями, как склонность к риску и поиск острых ощущений. То есть вот те люди, которые склонны к риску и склонны к поиску острых ощущений, считают, что они сильны в многозадачности.
А на самом деле?
А на самом деле им-то как раз многозадачность дается хуже всего. Они начинают делать больше всего ошибок.
Подождите, если, и вот я хочу понять, то есть если человек какой-нибудь там, ну, из таких головоломных вещей, там, бейсджампер, там, прыгает с парашютом с каких-то небольших высот, со всяких вышек, сооружений, либо летающий на вот этом вингсьюте, это как летучая мышь, вот раздвинул ноги, руки, и ты летишь. Грубо говоря, ему в этот момент звонить не надо, потому что его можно вырубить одним звонком. То есть,
примерно так. Если,
уверен, что он довел до автомобиля.
Да, если это проявление его склонности, да, а не результат там многолетней борьбы с собой, потому что такие тоже бывают. Тоже бывают, да. Ну, собственно говоря, как исследователи эту связку объясняют, на их взгляд, ну, в принципе, это довольно-таки разумное объяснение, да, чем больше человек склонен к риску и к поиску чего-то нового, тем меньше он способен оттормаживать потенциально новые сигналы, источники информации и так далее, тем больше они врезаются в его текущие задачи и мешают их завершению.
Если я вспомню курс Бауманки по теории управления, школьники, простите меня, получается...
У школьников как раз
по экзамену. У них все впереди. Нас учили этому жестко 2 года. То есть получается, что у человека нет вот этого торможения вот в этой обратной связи. Между, когда мы прямой сигнал и получаем обратный сигнал. То есть если я, например, хочу коснуться утюга, я к нему прикасаюсь... Ко мне идет обратный сигнал, ой, горячо. И если у меня здесь нет никаких тормозов, то я начинаю либо двигаться, либо управлять своей собой, либо назад отскакивать. То есть у меня не получается.
Но
я очень уязвим в этом смысле.
Я бы сказала, что немножко не так.
Не так.
Да? Вот опять же, это модельная ситуация. Вы за рулем.
Да.
Вас может отвлечь от вождения что угодно. Да, муха мимо пролетела.
Так.
И ваше внимание уже туда скакнуло. Это что-то новенькое.
Если у меня...
И оттормозить этот импульс не получилось, да? Потому что муха пролетела, вы отвлеклись, тем временем пешеход, ну и
мгновенно
дальше как
переключение. Повезет. Я понял. Спасибо.
И при этом, что любопытно, в тех же самых исследованиях Стрейера и компании обнаружилось... что бывают все-таки люди, которые способны к истинной многозадачности. Они обычно не слишком высоко оценивают собственную способность к сочетанию задач, но они способны решать 2 задачи одновременно без снижения эффективности каждой из них.
2, не 10, не 200, 2.
В исследованиях моделируется обычно 2, потому что это, как правило, трудные задачи, да, с высоким уровнем загрузки. Но, по-моему, с 3 задачами они тоже пробовали что-то на отдельных испытуемых проводить. Но очень важно, что этих людей крайне мало.
Сколько?
Примерно 2-2,5%. Это исследования, которые ведутся уже примерно на протяжении десятилетий. У них уже очень большие выборки, то есть там за 1000 человек они уже вышли в своих испытуемых, особенно после того, как вышли на сетевой способ сбора данных. Но где-то, да, так вот получается от 2-2,5% людей, которые могут сочетать несколько задач, решая их успешно. И что любопытно, что вот эти вот люди, эти 2,5%, они, в принципе, по выполнению каждой отдельно взятой задачи оказываются где-то наверху большой выборки.
Вот так.
Да. То есть это люди, которые там лучше других, например, выполняют счет в уме, или лучше других запоминают списки слов, или лучше других решают задачу вождения на симуляторе управления автомобилем, ну, по тому, с какой скоростью они выполняют там команды остановки по светофору, следование знаком и так далее. Но при этом сочетание задач не снижает их продуктивности.
Возникает тогда вопрос. У нас все-таки, когда мы простые люди, я себя не отношу сразу, не отношу к этим 2% когнитивных гениев, когда мы отвлекаемся, переключаемся. Вот мы переключаемся с какой скоростью? С одинаковой, с разной скоростью. Как мы это делаем?
Абсолютно с разной скоростью. То есть переключаемость внимания, да, это такая же индивидуальная характеристика, как, например, рост или вес, да. То есть есть большое количество людей в среднем диапазоне, да, и есть хвосты.
Да.
Люди, которым это дается крайне медленно, люди, которым это дается очень быстро, да, у которых внимание легко и эффективно переключается между задачками, это меряют с помощью тестов. Да. Это и 100 лет назад меряли люди, которые работали в области профессионального подбора.
От чего это зависит? Не знаю, от уровня гормонов, от электропроводимости наших нервов. Вообще, это копались в этом? Как это устроено?
В принципе, в этом, конечно, копались. Я не могу сказать, да, чтобы в этом копались очень эффективно, потому что, когда мы там берем не слишком большую выборку, мы на ней не можем посмотреть ни каких-то коррелятов с определенными аллелями определенных генов. Да, вот, например, если мы берем какую-то группу явно с нарушениями, да, там, например, с диагностированным синдромом дефицита внимания и гиперактивности, мы можем посмотреть какие-то связки с генотипом. Да? Когда мы берем группу нормы, это
очень
сложнее.
Да.
И проблема в том, что здесь, как и в любых индивидуальных психологических особенностях, да, мы увидим вклад и наследственности, и среды, скорее всего. Поэтому у взрослого человека мы тот и другой вклад расцепить совершенно не можем. Поэтому вот когда Стрейер с командой занялись многозадачностью, да, они первым делом провели вот такие вот большие исследования с оценкой этой способности на широких народных массах, вот с личностными опросниками, а потом углубились узко в изучение вот этих вот найденных 2% многозадачников, истинных многозадачников.
Вопрос. Да. Второй вопрос, который я хотел задать. Мы знаем о том, как тренируются космонавты и астронавты. Угу. Уж их мучают, дай Боже, потому что у человека происходит какая-то кризис, и либо пилоты самолета, но, как правило, космонавты все-таки, они, помимо, там жуткие, я помню, эти психологические тесты, когда человека крутят в невероятных плоскостях, и плюс еще заставляют решать математические задачи, и еще, фактически у крайне образованных взрослых мужчин, полностью здоровых, у них крыша едет от нагрузки. Это вот проверка на многозадачность или что это?
Ну, в принципе, в каком-то смысле это может быть и ее тренировка, потому что хорошая новость заключается в том, что сочетание конкретных задач, в принципе, натренировать можно. В 70-е годы очень известный когнитивный психолог Ульрих Найсер, критикуя теоретические модели внимания, где оно рассматривалось как ограниченный ресурс, да, как некоторое количество жидкости в бутылочке, которую можно разделить только вот между таким количеством задач или там угробить на решение одной задачи и не более того, провел очень известную серию экспериментов. Взял он двух несчастных студентов-биологов.
Ну, на ком еще ставите эксперименты, как не на студентах?
Ну, да, да, да.
Кто под рукой?
История даже сохранила имена этих мучеников науки. Вот. А звали их Диана и Джоном. И что, собственно говоря, с ними сделал Найсер и его тогдашние студенты Элизабет Спелки и Уильям Херст? Они заставляли бедных участников эксперимента одновременно решать две задачи. Читать текст с последующими ответами на вопрос по этому тексту и записывать под диктовку слова.
Это сложно.
Сложно.
Это не читать вслух.
Да. Ну, в общем, понятное дело, что студенты легко записывали под диктовку слова, студенты легко читали тексты, отвечали на вопросы, но вот когда их заставляли делать одно и другое вместе, у них порушилось все. И тогда начались тренировки. Вот. И тренировки были не хухры-мухры, а тренировались они 5 дней в неделю, по часу в день, в течение 17 недель.
17 недель.
17 недель. Можете себе представить 4 месяца жизни, да?
Обалдеть.
Семестр. И, в общем-то, в какой-то момент оказалось, что
Диана и...
Да, Диана и Джон вполне себе справляются с этими задачами. То есть они читают текст, они могут ответить на вопросы по этому тексту, и они записывают слова. Но обнаружилось, что они ни черта не понимают из того, что они записывают. Вот вообще.
То есть это механическое, по сути, они стали механические работать.
Да,
а мозг где в этот момент оказался?
Ну, по сути дела, да, мозг вошел в режим перешифровки слухового сигнала в двигательный код. Да? Хотя вот 20 зарифмованных слов они все-таки заметили. А вот 20 слов из категории мебель нет. Но, что интересно, тренировки были продолжены. Так. И к концу этих тренировок Диана и Джон уже могли читать текст, отвечать на вопросы и записывать не сами слова, которые им диктуют, а категорию, к которой слово относится. Да? То есть вам говорят, например, «яблоко», вы пишете «фрукт», вам говорят «заяц», вы пишете «животное» и так далее. То есть, по сути дела, научиться понимать информацию, обобщать информацию, им тоже удалось в сочетании с параллельным чтением текста. Но, напоминаю, это было долго, мучительно, и это касалось только этих двух задач. Вот конкретно научиться сочетать эти задачи им удалось. А по новым исследованиям группы Стрейера выходит, что с автовождением как мониторингом неожиданных событий, да, которые могут наступить, могут не наступить. И параллельно...
Внезапностью такой, да?
Да, да, и параллельной загрузкой слуховой рабочей памяти натренировать многозадачность, по сути дела, невозможно. Хотя, насколько я знаю, таких длинных полугодовых исследований они не проводили, но сравнивая людей с опытом езды в беспроводной гарнитурке без опыта, сравнивая людей, которые внутри лаборатории имели и не имели опыта сочетания задач, они не обнаружили тренируемость, они обнаружили только постоянное превосходство вот этих вот супермногозадачников, которые изначально были готовы к успешности в этой ситуации.
Мария Вячеславовна, да. Вообще сам термин многозадачности, он в том числе пришел из 60-х, из 70-х, когда появились процессоры, которые решили все-таки подзагрузить из компьютерной техники. Там возник момент, что переключение между задачами может быть столь быстрым, что оно становится незаметным. И фактически нам кажется, что мы такие многозадачники, а мы просто быстро распределяем ресурсы нашего процессора, нашего мозга, и мозг, как зайчик, мечется между задачами и, по сути дела, пытается делать каждое по кусочку выполнять работу.
Да, и вот это как раз, как показывают исследования, очень медленно и неэффективно, потому что на переключение внимания между задачами зачастую тратится больше времени, чем чистое время выполнения этих задач по отдельности. Это такой типичный тест. Берем задачу А, берем задачу Б, замеряем чистое время выполнения задачи А, чистое время выполнения задачи Б, да, и время выполнения этих задач, когда мы вынуждены все время прыгать от А к Б и от Б А. И оказывается, что прирост времени иногда вдвое превосходит вот эту чистую сумму выполнения
мы
задачи.
Мы в два раза медленнее выполняем две задачи одновременно.
Да, да, потому что вот как раз мы тратим время на то, чтобы выехать из одной задачи, въехать в другую задачу и так далее.
А, Мария Вячеславовна, наш мозг все-таки это электро-биомеханика, это все понятно.
Так когда вот, наука ответит на вопрос, что такое наш мозг.
Я грубо говорю, вот смотрите, если, то есть получается, скорость прохождения сигнала, но там же еще есть понятие, всякие гормоны, питающие вещества, то есть наши же клетки, это же не просто электрический сигнал проскочил про проводочку, там нужно питание. Что происходит вот с именно питанием наших клеток, нашего мозга? Они, ну, грубо говоря, испытывают голодание, или кто-то говорит, что ой, многозадачность, это так здорово, будет эйфория, вообще классно будет, замечательно будет.
Скорее депрессия, как мы с вами.
Что происходит с нашим мозгом вот именно вот при таком частом переключении, когда вот нам дают 20 задачек, условно, и мы находимся в состоянии стресса?
как раз когда попытались с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии поизучать, что происходит в мозге людей, способных к многозадачности, вот этих 2,5% по сравнению с мозгом обычных людей, да, что такое функциональная магнитно-резонансная томография? Это, по сути дела, замер обменных процессов. Количество кислорода, который потребляет мозг.
Эх, это Российский радиоуниверситет, студии... Доктор психологических наук Мария Вячеславовна Фоликман. Мы говорим о многозадачности и будем разбираться, как же мозг работает на самом деле.
Российский радиоуниверситет.
Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин, наш гость, доктор психологических наук Мария Вячеславовна Фоликман. Поймался на мысли, что я, сидя за пультом, научился быстрее говорить и думать, как же, какой же вопрос задать через 30 секунд. Это может переключился, может многозадачность, может довел до автоматизма. Будем разбираться. Мы только что говорили о том, что в нашем мозге есть питание, и с помощью магнитно-резонансной томографии мы увидели по содержанию кислорода, что с мозгом, с нашими нейронами что-то происходит. Угу. Что?
Да. Вот, собственно, как я сказала, сравнили людей, способных к многозадачности, то есть способных эффективно сочетать задачи без потери эффективности их выполнения, так. И людей, которые теряют в эффективности, когда им приходится выполнять.
Таких, как я, вот без простые задач... люди.
Ну, таких, да. Как вы, таких, как я, на самом деле, таких, как большинство из нас, да, все-таки да. Нас тоже 98 практически процентов. Обнаружили очень интересную штуку, что... В мозге людей, способных к многозадачности, в меньшей степени, подчеркиваю, активируются зоны, связанные с управлением и контролем наших видов деятельности. Это преимущественно отделы лобной коры, да, так называемая передняя поясная извилина, префронтальная кора, да, то, что полыхает, когда мы решаем задачи, которые требуют сосредоточения, требуют контроля. Вот у многозадачников, настоящих многозадачников, их активность снижается при увеличении количества задач.
Мария Вячеславовна, а вы их на медитацию, способность к медитации проверяли? Может, они находятся в таком легком, таком балдеже, вот так немножко такой кайф ловят, но и они вот медитируют тихонечко?
На способность к медитации их, естественно, никто не проверял, хотя в последние годы в связи вот с этим вот замечательным хайпом вокруг медитации очень многие продают медитацию как технику, которая повышает способность к многозадачности.
Конечно.
Хотя таких вот настоящих исследований с отслеживанием эффективности выполнения каждой из параллельных задач в связи с медитацией я не видела. То, что медитация перестраивает механизмы нашего внимания, это факт. Причем разные виды медитации перестраивают... По-разному, да, вот сейчас очень много исследований влияния медитации на конкретные какие-то задачки, требующие внимания, такие как вот поиск одного конкретного объекта в зашумленном поле зрения, или такие как удержание внимания на протяжении длительного времени, да, с необходимостью отреагировать на едва заметный сигнал, да, то есть вот эта способность к постоянно поддерживаемому вниманию и так далее и тому подобное. Вот, но именно узконаправленных исследований того, как медитация влияет на функционирование в условиях многозадачности, я, честно говоря, не видела.
Я почему задал этот вопрос? Потому что и когда мы говорим, вот вы говорите, что вот эти лобные доли, и, простите, угу. Я не запомнил, какие еще вот эти извилины.
Нам это с вами не важно, нам важна функциональность.
Конечно.
Да, контроль.
То есть фактически это те зоны мозга, которые говорят, дай порулить, дай я порулю, я знаю, как я порулю, ты сейчас испытываешь стресс, я туда идет кислород, туда идет питание, я тебе сейчас помогу. А у этих людей, которые 2%, у них эти зоны, ну, ты знаешь как, вперед.
Судя по всему, как-то так.
Понятно. Возникает сразу следующий вопрос. У нас, поскольку все вот эти чумовые веяния, они идут в том числе из Кремниевой долины, как мы уже из курса генетики, нам Павел Юрьевич Волчков, руководитель... лаборатории генетики, физико-технического института объяснил, что Кремниевая долина и Силиконовая долина — это разные долины. Так вот, мы говорим о Кремниевой долине, там, где живут умники. Там, как чума, идет все-таки вопрос, что мы сейчас съедим пригоршню таблеточек, и у нас будет с мозгом, подчеркиваю, с мозгом все будет здорово. Можно съесть пригоршню таблеток, непонятно каких, и у нас вот здорово будет с многозадачностью, как с процессором.
Не уверена. Опять же, по результатам этих вот томографических исследований, да, получается, что там перестройки-то более тонкие, да, то есть, по сути дела, способен к многозадачности тот, кто не напрягается, причем особым образом. Это особая функциональная система, которую включить-выключить таблеткой общего действия, да, которая там повысит обмен веществ во всем мозге.
Да.
Или перераспределит каким-то образом там медиаторные системы, одну блокируют, другую не блокируют. Скорее всего, нет.
Плохая новость для тех, кто пытается, да, расширить, то есть, сознание.
Смотрите, ну, да, это непростая задача. По всей видимости, мы можем говорить, да, о таблетках, которые на короткий промежуток времени, да, там, интенсифицируют процессы в мозге. Возможно, за счет этого мы сможем
чуть-чуть поднять скорость переключения.
Да, или именно вот это, да, то есть скорость въезда-выезда в задачу, да, с поправкой на индивидуальные различия.
То есть это такая что ложная многозадачность,
ну,
получается.
Да, у кого
переключаемость возрастет, а чем люди за это расплатятся?
Люди за это, скорее всего, да. Не, ну, во-первых, все равно затраты на переключение останутся затратами на переключение.
Да.
Да, затраты на инерцию останутся затратами на инерцию. Опять же, я не знаю конкретных исследований, которые сравнивали бы именно показатели эффективности выполнения задачи, то есть безошибочности,
да,
выполнения задачи, а не скорости переключения между ними там на тех или иных таблетках. Да? Потому что я не уверена, что фармацевтические компании продают подобного рода результаты, когда они таблетки продают. Да? Но, в принципе, естественно, постоянный мониторинг нескольких задач одновременно усиливает, повышает уровень стресса. Да? Опять же, если мы вспомним классическое определение стресса по Гансу Селье, как ответы организма на любое предъявленное ему требование, наличие дополнительного требования в любом случае повышает уровень стресса.
У нас весь наш организм закачивает дополнительное количество стимуляторов, естественных для нашего организма. Бей, беги, кусайся, сопротивляйся, ты испытываешь стресс. Мария Вячеславовна, в нашей культуре традиционном вот вся эта история с многозадачностью пришла из рассказов о жизни там. У меня бабушка говорила, что это, говорит, как Гай Юлий Цезарь, да, или вот он умел, он и читал, и писал, и чуть ли не чечетку бил, как я сказал вначале. На самом деле, вот можно считать его первым вот этим уником, многозадачником? Вот можно вас реконструировать нашего Цезаря нашего?
Ну, боюсь, что точная реконструкция, конечно, невозможна, да, но даже среди историков я встречала мнение о том, что история Цезаря была не более чем легендой, под которой они видят даже определенные основания. Да, откуда вот этот вот миф взялся в народе? Есть такое мнение, что Юлий Цезарь очень не любил гладиаторских боев, но вынужден был на них приезжать, потому что это был один из основных источников денег для казны. Понятное дело, император вынужден был освещать своим присутствием, но поскольку ему было скучно то, что происходило на арене, он занимался своими государственными делами. Что-то диктовал или что-то подписывал. И что думали сидящие вокруг люди?
А рядом пиар-служба говорит, ведь наш Август, он божественный, это он-то, а?
А то как же, да, вот он увлечен тем, что происходит там, и может параллельно выполнять какие-то требуемые долгом службы задачи. Может быть так, может быть не так, мы не знаем. Вот точно так же, как мы не знаем, а что происходит с современными школьниками. Да, потому что вот смотрите, все современное школьное обучение, да, оно вдалбливает в нас однозадачность. Не отвлекайся, смотри в тетрадку, смотри на доску.
Ну, я бы поспорил. Видел школьников, которые у них пищит мессенджер, в ушах музыка, и они там жужжат и еще умудряются смеяться и анекдоты рассказывать.
Им за это все время влетает.
Логично.
А мы не знаем. А вдруг они, как Диана и Джон, вдруг они с этим телефончиком, да, сроднившись за предыдущие 7, 8, 10, 15 лет своей жизни, способны эффективно распределять внимание.
То есть это...
А вот непонятно.
Угу.
В том-то все и дело, да, что когда перед нами один отдельно взятый человек, пока мы не поизучаем, мы не знаем, он правда слышит учительницу и читает сообщение на телефоне или нет. Хотя стрейеровские исследования все-таки скорее говорят нам о том, что если он читает сообщение, скорее всего, он упускает и потом реконструирует по контексту то, что сказала учительница. Если он прислушивается к тому, что говорит учительница, скорее всего, он невнимательно читает сообщение.
Ну, тут ему влетит тройка в лучшем случае.
Увы, ах.
Мария Вячеславовна, буквально пару минут осталось, но тем не менее... На семинаре вы научитесь планировать свое время, расставлять приоритеты и последовательность выполнения задач. Сумеете организовать свою жизнь, а также овладеете целым комплексом специальных психологических приемов управления стрессом, конфликтом, развития памяти, внимания, навыками самоконтроля. Людям, взрослым людям продают огромное количество, тысячи семинаров по Москве, по крупным городам. Вы будете успешными. Вы ученый. Вот что... Люди, которые пытаются на эти тренинги прийти, они реально овладеют многозадачностью? Что с ними будет?
То, что вы огласили, это программа примерно на 10 лет, так, по моим ощущениям. Почему бы и нет, если человек готов посвятить ближайшие 10 лет да, планированию своей жизни, самоконтролю, успешности и так далее. Но
за 2 дня?
Проблем не вижу, за 2 дня. Весело. Вот, то есть, опять же... Есть, конечно, и техники планирования, да?
Да.
Вот самое простое. Сделай сначала одну задачу, а потом переключайся на другую. Вот никаких тренингов не надо, продаю бесплатно. Потому что, прыгая между ними, ты потратишь вдвое больше времени, чем в случае их последовательного выполнения. Есть техники, которые, да, можно вот так вот в качестве инструментов назвать в течение... короткого времени, да, вопрос в том, насколько эффективно человек будет их потом применять, насколько у него это будет получаться, насколько это реально будет иметь выход, да, потому что то, что продается, опять же, далеко не всегда тестируется по реальным выходам, да.
Вот. Одно дело пообещать, другое дело получить.
Именно так, да, история Дианы и Джона говорит нам о том, что если упереться, в принципе, все возможно. История исследования Стрейера говорят нам о том, что ограничений больше, чем реальных возможностей, но в принципе ничего плохого в том, чтобы научиться планировать свою работу, я не вижу.
Это Российский радиоуниверситет, Мария Фаликман, Дмитрий Кононыхин. Мы сегодня говорили о многозадачности и, в принципе, о том, что ученых ожидает гораздо больше, чем они сейчас знают. Будьте счастливы!